Я только хочу напомнить вам, что вот этот отрывок, который касается советов, он тесно, как вы наверняка обратили внимание, мы еще это будем и дальше видеть это, связан с предыдущим параграфом, который касается онаат дворим. То есть как люди обижают других при помощи слов, то есть это не обман какой-то денежный, не причинение вреда материального, но это словом человек обижает, оскорбляет других. Это то, что называется онаат дворим. Как мы увидим, что вот этот совет, о котором мы уже говорили, он действительно тесно связан с предыдущей темой. Остановились мы вот где. Это правило. Ахзот и ховата адам хаяшал, кашел его ишли и тя эцбу.
Авзот?
Авзот.
Да, проклят.
Нет, это дальше. Ахзот и ховата адам хаяшал. То есть честный человек, прямой человек, когда к нему приходят за советом. Он должен вести себя определенным образом. Как именно? Яцеуха эца. Шехаяху нотелле ацмо мамаш. Миблише яшкифба эла летовотошела митьяэц. Очень важный такой момент. Ко мне приходят за советом. Чем я должна руководствоваться в этой ситуации? Давать человеку совет, который сам бы он хотел получить. То есть это, кстати, один из интереснейших моментов. Вы помните, то есть люби ближнего как самого себя, не делай другому то, чего ты не хочешь. И нужно добавить, делай другому то, чего ты хотел бы от него получить.
Да.
То есть ты,
чего ты хотел бы?
Ты хотел бы от него. То есть если бы ты в этом нуждался.
Это проблема.
А
он, может, не хочет от меня это получить.
Так вот интереснейший момент. В той ситуации люби ближнего своего как самого себя, это не значит, что я должна вас заставить насильно есть шоколад, потому что я его люблю. Но я должна понять, что так как я люблю шоколад, вы любите что-то другое. Понять это, то есть как самого себя. Это не значит, что я должна навязывать, или имею право навязывать кому-то свои вкусы. Приоритеты, свои вкусы. Я должна понять, что для меня означает то-то и то-то, и понять, что для другого приятным, хорошим, ценным и так далее может быть что-то другое. Как мне замечательно недавно рассказывали, ребенка заставляют ходить в оперный театр. А ребенку этот оперный театр – мучение. Поймите, что для этого ребенка приятным является. И дайте ему то, что приятно как будто бы для вас. Вы любите оперный
театр. Фойе этого театра.
А это я испытала только в Одессе. Мы были там летом, когда на самом деле нормальных артистов там не было. Я, правда, ребенком была, но я очень хорошо помню эту ситуацию, когда здание мне понравилось, все остальное было мучением.
А то что есть, давали? Что давали?
Не помню. Не помню. Это хороший вопрос.
Но Одесский оперный театр, он вообще один из лучших.
Летом?
Не почувствовал.
Нет. Опять же, в моем детстве это много лет тому назад. Итак, первое, то, что мы видим, да? Первый критерий. Когда ты даешь совет другому человеку, поставь себя на его место. Хотел бы ты, чтобы так тебе давали совет и такой тебе давали совет? Это очень важный момент. Второй совет, второй критерий, тоже замечательный. Здесь нужно обратить внимание на то, чтобы этот совет был в его интересах. Сейчас мы перейдем на самом деле, что если это затрагивает каким-то образом мои интересы. То есть, видите ли, это один из интереснейших критериев, например, заповедь, которая называется «Мицвата Тохеха», да, когда указывают человеку на его ошибки. Это другое, но критерий там тот же самый. Какой критерий? Ты можешь делать ему замечания, можешь указывать на его ошибки, можешь упрекать его в чем-то при одном единственном условии, что это в его интересах, не в твоих интересах. Так и здесь. Человек, что значит у меня просят совет? Это значит мне доверяют. Это значит считают, что я компетентна в каком-то вопросе больше, чем тот, кто пришел за советом. По сути дела, это тут не написано, но я все-таки хочу вставить в скобках. Вы наверняка с этим сталкиваетесь. Когда к вам приходят за советом, на самом деле нужно очень постараться дать человеку услышать себя самого. То есть, когда он предлагает этот вопрос, когда он спрашивает, тут вот у меня такая-то ситуация, как мне поступить и так далее, как правило, в том, как он задает вопрос, с дополнительными наводящими какими-то вопросами с моей стороны, там уже будет ответ. При этом я всегда говорю, совет-то я могу дать, но выполнять вам придется. По этой причине совет нужно попытаться извлечь из самого вопроса, извлечь из самого человека. Здесь существенно важно, нужно иметь в виду интересы того человека, которому ты даешь совет.
Но если лишь тахлитахэ. Если у того нет злого умысла.
О, а сейчас мы к этому подойдем. Сейчас мы к этому подходим. Если вопрос задан бесхитростно, нет никакого злого умысла, совершенно верно. Я это предполагаю в том, кто пришел ко мне. С моей стороны, есть у меня какое-то преимущество над этим человеком? Или только он считает, что у меня есть преимущество, я должна постараться помочь ему и делать все в его интересах. Значит, опять мы кончаем это предложение. Лоли шум тахли тахер. То есть не должно быть никакой другой цели. Каров орахок ше игие. А тут очень интересная вещь. О чем идет речь? Что это близкая цель или дальняя цель? А как вы это понимаете? То есть немедленный результат или результат в будущем? Нужно предвидеть это и всегда руководствоваться вот этим принципом, делать только в интересах того, кто пришел за советом. То есть требуется от человека, который совет дает, видеть последствия в ближайшем будущем, но видеть также и последствия в отдаленном будущем, а это очень сложно. То есть предвидеть, как события будут развиваться, если человек примет ваш совет, очень-очень непросто. Он продолжает. «Ваим ера, шеирэгу гэзэкле ацмоба и цагаи». А бывает ситуация, что, руководствуясь вот этими правилами, давая добрый совет, который исключительно в интересах того, кто у тебя совета просит. Это может быть связано с каким-то ущербом для самого человека, который дает совет. Что тогда? Посмотрите, это надо будет немножко понять. Им яхоль ле хохиях. אם יכול להוכיח אותו על פניו של המתנה, של המתייעץ, יוכיחהו. Интересная вещь. Человек может задать мне вопрос, который будет ему на пользу, а мне будет во вред. Например, можете представить себе такую ситуацию?
Можем.
Нет? Как вы считаете, что это может быть?
Если он придет человек за советом, и этот совет вредит мне,
да.
Я даю, но он мне вредит.
Если я дам этот совет, он определенно принесет мне какой-то ущерб. То есть его интересы с моими интересами сталкиваются. Первое, что было сказано, второе мы сейчас увидим. Первое было сказано, что если я могу объяснить человеку, что на самом деле у нас есть, сталкиваются, конфликт есть, его интересы сталкиваются с моими, то надо это объяснить человеку. А если нет, сейчас посмотрим.
А если мой совет, это лашон ара?
Попробуем понять. ואם לאו, יסתלק מן הדבר ולא יעצהו. אך על כל פנים, אל יעצהו עצה שתכליתה דבר זולתי טובתו של המתייעץ. אינטרסная штука. Мы остановимся сейчас на половине предложения. Значит, я могу сказать, на самом деле в твоих интересах поступить так-то и так-то и так-то, но знай, что тем самым ты причиняешь мне вред. Если человек, доверяя мне, ко мне пришел, я даю ему этот совет, но предупреждаю, что на самом деле это за мой счет, то человек порядочный скажет: нет, спасибо, я от этого отказываюсь. Если же это невозможно, говорит Рамхаль, что тогда? Не давать совет. Если я точно знаю, что совет, который я дам, и он в интересах того, кто ко мне пришел, но он явно задевает мои интересы, я ничего не могу, он меня не слышит, или я не в состоянии по какой-то причине назвать вещи своими именами, что тогда? Не давать совета. Но удивительно, он продолжает. Сейчас пол предложения, мы сейчас вернемся. Но как бы то ни было, совет, который ты даешь ему, должен преследовать исключительно
его
интересы. За исключением. Есть какое-то исключение из этого правила. Им лоше каваната митьяэц лераа. А, вот это то, что сразу спросили. А он сам знает. Он как будто бы хочет получить от меня совет, зная на самом деле, что это явно причинит ущерб. Ваз вадай мицва лерамото. В такой ситуации, если я понимаю, что это ловушка, человек как будто бы хочет заручиться моим согласием, моей подсказкой для того, чтобы причинить вред. Сейчас мы увидим пример. Тогда, разумеется, вне всякого сомнения, необходимо обманывать. То есть, что мы сказали? Если я знаю, то есть человек не сознает, я понимаю, что это причинит мне вред. Я могу попытаться ему это объяснить, если это невозможно, с моей стороны или с его стороны не давать совет, но не вводить его в заблуждение. Целью является совет в его интересах. Исключение какое? Если мы видим определенно злой умысел, вот тогда нужно защищаться. Злой умысел для того, у кого просят совет, или злой умысел для кого-то другого. Это достаточно, часто происходит. Знаете, есть такое правило. Когда в суде рассматривается какой-то иск, судье запрещено сначала выслушать одну сторону, вторая сторона еще не явилась, а потом со временем, якобы для экономии времени, ну вот я пришла первой, меня выслушивают, потом приходит другой человек и выслушивают другого. Почему так нельзя?
А надо в присутствии двух сторон выслушать.
Только в присутствии двух сторон. Почему нельзя выслушать одного человека?
Однозначно повлияет.
Это настолько интересно, то есть и в тех ситуациях, когда приходит отдельно, скажем, жена или отдельно муж, и рассказывают тебе какую-то историю, все, ты определенно уже на его стороне. В принципе, это очень не рекомендуется. Но ну, на практике правило, это то, что это происходит. Да. На практике это то, что происходит. И всегда, всегда нужно каким-то образом помнить, что есть в этом достаточно серьезная проблема. Ну, давайте попробуем немножко сориентироваться. Это не вопрос совета, например, такая ситуация. В доме два этажа. Сосед со второго этажа приходит и спрашивает, можно ли ему выдвинуть балкон со второго этажа, как будто бы все нормально, это не затрагивает ничьи интересы. И соседи говорят, да, пожалуйста.
Начинает построить балкон.
Выдвинуть вперед. Нет. То есть у него есть какой-то маленький балкончик, но чтобы была большая сука, нужно его выдвинуть, то есть продлить практически.
То есть сделать.
Совершенно достроить, верно. Достроить. Начинают строить. Поставили, это верно. Поставили леса. Выяснилось, что тогда вообще-то не будет света нисколько на первом этаже. И нужно пойти и сказать, что теперь мы против. Очень-очень-очень сложно. В доме, где я живу, такого вообще нет. Никто ни у кого не спрашивает. Строят спокойно балконы, перекрывают все, что можно и нельзя. Все замечательно. Есть еще более какие-то моменты. Еще более неприятное, когда, скажем, достраивают, и окна в окна совершенно на расстоянии, не знаю, где-то полутора метров, окна в окна, и человек уже ничего не может сделать. То есть прийти и посоветоваться, ну вот как ты считаешь, вот хорошо ли это, нехорошо ли это?
Надо поставить зеркальные стекла.
А вы не скажете, что это нехорошо, если к вам придут за советом? Вы не скажете, вот ты построишь балкон, а ты сделаешь соседу темно.
Нахон, это надо иметь в виду. То есть надо предупредить человека.
Если приходит к вам за советом. Я хочу построить балкон. Как вы думаете, Флим? Вы считаете, что это нормально? То есть вы скажете ему, слушай, ну как ты построишь балкон? И может будет темно, ты закрываешь солнце.
Это то, что нужно. То есть то, что сказано. Если я понимаю, что кому-то это во вред, я должна это объяснить. Мне во вред или другому человеку во вред. Я должна это объяснить. Если я не могу, не давать совет. То есть не брать на себя практически вот тот вред, который будет причинен кому-то другому, при условии, что не давать какой-то другой совет, который будет во вред вот этому который совет просит.
Как мы... Человек спрашивает, но совершенно не хочет слышать никакого совета. Слышит только себя.
Нет, понимаете, тут такая интересная вещь. Иногда человек просит совета для того, чтобы услышать то, что он сам заказывает.
Чтобы услышать, что не он один имеет такое мнение.
Совершенно верно. И если он получает какой-то другой совет, он будет недоволен, он будет в обиде, он будет все что угодно. По этой причине я с самого начала сказала, и я считаю, что это правильно. Человек приходит, задает какой-то конкретный вопрос. Очень стоит попытаться выяснить, что именно мешает ему, в чем именно проблема, для того, чтобы он этот вопрос свой расширил, уточнил. Потому как вопрос, строит ли мне балкон, конечно, строит. Но выяснить на самом деле, на каком-то этаже, кто живет под тобой, кто живет над тобой, что будет, когда, как будто бы это время занимает. Но в самых тонких каких-то ситуациях, то, что я сказала изначально, в вопросе содержится ответ. Вот этот вопрос, на самом деле, там и совет содержится тоже. То есть, опять, нужно каким-то образом вывести человека на такой уровень, чтобы он сам понял, как в его ситуации нужно поступить. А теперь пример, который здесь приведен. Пример очень интересный. Сначала Рамхаль приводит, опять же, из Тегилим замечательное место, и Микеш Титпаталь. Что это значит? Когда ты имеешь дело, к чему это относится? Что если человек, у него есть злой умысел, и он пришел к тебе для того, чтобы, в принципе, сделать тебя соучастником.
Тоже хитрый.
Совершенно верно. Нужно действительно это понимать. И что такое имикеш титпаталь? С кривым ты не можешь идти прямо. То есть действительно, если ты видишь, что это злоумышленник, если ты видишь, что тут есть определенно какой-то план, во зло кому-то, не иди напрямую, не становись на его сторону. Пример замечательный. Хушай ха-арки йохиях. Что это за история с Хушай ха-арки? Есть это бунт Авшалома. У Авшалома есть советник, которого зовут Ахитофель.
Да.
Это мудрейший человек, так сказано в книге Шмуэля, что советы Ахитофеля, это как будто получил ответ от Урим ве-Тумим. То есть это не оспаривается, это всегда правильно, это всегда замечательно. У Авшалома есть такой советник. Давид в это время бежит из Иерусалима, и к нему из Иерусалима приходит его сторонник, его друг, которого зовут Хушай ха-Арки. Зачем Хушай приходит к Давиду? Для того, чтобы быть с ним, несмотря на то, что Давид не уверен совершенно, что ему удастся вернуться на престол. Его судьба так Давид считает, и все вокруг считают, совершенно находится в неизвестности, опасность чрезвычайно велика. Ушай приходит к нему для того, чтобы быть с ним. Что Давид говорит? Давид просит, чтобы Хушай вернулся в Иерусалим, пришел к Авшалому, заявил ему, что он был советником Давида, а сейчас он переходит на сторону Авшалома. И Давид ему говорит, что, находясь там, в Иерусалиме, рядом с Авшаломом, ты мне пользы принесешь намного больше, чем если ты последуешь за мной. И действительно, Хушая арки возвращаются в Иерусалим, приходит к Авшалому, говорит о том, что он всегда был предан Давиду, но вот сейчас он считает, что Давид лишился престола, и он будет с Авшаломом. Входит более или менее в доверие к нему, и ситуация. Авшалом задает вопрос Ахитофелю, как ему поступить. И Ахитофель дает ему совет. Собрать небольшой отряд, преследовать Давида, и только Давида, для того, чтобы его убить. И тогда все будет совершенно замечательно.
То есть неожиданно. Дает такой.
Нет. Авшалом. Ахитофель дает Авшалому совет, как выйти из этой ситуации. То есть как добиться того, чтобы бунт Авшалома одержал окончательную победу. Уничтожить Давида, вот эта цель, напасть внезапно, напасть ночью. И Авшалом почему-то спрашивает у Хушая его точку зрения. И Хушай ему объясняет, нет, ты же знаешь, твой отец воин, и люди, которые с ним, они тоже воины. И по этой причине собери войско, возглавь это войско и иди против него войной. И такая интересная ситуация. Авшалом еще не знает, какой совет принять, но Ахитофель знает, что будет принят совет Хушая. И это окончательная гибель. Только он понимает, что на этот раз он не сумеет переубедить. Это знаменитая история, когда Ахитофель отправляется к себе домой в Гило и кончает жизнь самоубийством. А мы не об этом говорим, мы говорим о другом.
Это совет
Хушая. Имеет ли право Хушай давать такой совет Авшалому, сознавая, что это послать Авшалома на гибель? Имеет право. Почему? Потому что это бунт против царя. Это против воли Всевышнего. Ему удается как будто бы перехитрить советника, с которым все всегда согласны и никогда, ни при каких обстоятельствах не противоречат его мнению. Удается ему. Проще говоря, мы видим. Помощь Всевышнего на стороне Хушая. Помощь Всевышнего на стороне Давида. И вне всякого сомнения, Хушай вправе. Это действительно то, что является спасением не только для Давида, но и для всего народа. А Авшалом погибнет. Кстати, интересно, мы знаем, каким образом он погибает, но Хушай знает одно. Если Авшалом примет его совет, бунт потерпит поражение. Это однозначно. Знает ли он, что он посылает Авшалома на гибель? Вопрос. Потому что изначально Давид говорит, будьте осторожны с моим сыном, с Авшаломом. Хушай это прекрасно понимает. Что Давид никогда и никому не прикажет уничтожить Авшалома. Вот это пример. То есть можно ли в исключительных каких-то случаях давать совет, который явно не в интересах того, кому ты даешь совет, только если ты понимаешь, что у него есть явно преступные планы, и другим способом его остановить невозможно. Вы помните, мы на прошлой неделе перечислили все те грехи, которые, в общем, являются достаточно распространенными в обществе. Мы начали с вами действительно этот список рассматривать и дошли сейчас до рехилут и лашон ара. Нужно понять, что и рехилут, и лашон ара, в принципе, это правда. То есть достаточно часто вы наверняка тоже сталкиваетесь с этой ситуацией, когда человек занимается или тем, или другим. Это может быть рахилют, может быть лашон ара, сейчас мы уточним. И когда вы пытаетесь как будто бы его остановить, он вам отвечает, но это правда. То, что это правда, на самом деле, это не оправдывает занятие тем или другим. Ложь в этой ситуации называется афацат шемра. Распространением дурной славы, мы знаем, что под этим подразумевается ложь. Как будто бы действие похожее, но это ложь. Когда мы говорим на русском языке сплетни, в принципе, мы понимаем, что это неправда. Рахилут может включать в себя элементы неправды. Мы немножко впоследствии подойдем и посмотрим, что...
Но сплетня это тоже может быть правда.
В русском языке, когда мы говорим любопытно, как правило, мы понимаем, что это какие-то пересуды, какие-то факторы выдумки там есть, что-то в этом духе. Пока нужно уточнить. Рахилют – это перенос информации от одного к другому без какой-то определенной цели. То есть без цели причинить вред кому-то. Лашон ара – это когда говорят о человеке предосудительно. Мы сейчас посмотрим какие-то расширения этого понятия. Говорят о человеке предосудительно с тем, чтобы причинить ему вред чужими руками. Обычно тот, кто говорит лашон ара, очень хочет, чтобы такой-то пострадал, но по каким-то причинам сам не может это сделать, не хочет это сделать, боится это сделать, и пытается превратить другого человека в инструмент. Как вы наверняка помните, здесь Рамхаль об этом не говорит, но я хочу вам напомнить, мудрецы говорят, что в том, что касается лашон ара, задействованы три человека. Это треугольник. Да. Это тот, о ком говорят, тот, кто говорит, и тот, кто слушает. Мудрецы подчеркивают, что достаточно часто тот, кто слушает, совершает грех больше, чем тот, кто говорит. Почему? Потому что если он не будет слушать,
тот не будет говорить.
Говорить нет смысла. То есть это будет просто сотрясение, сотрясение воздуха.
Как сказать человеку?
Вот это самый, самый сложный вопрос. Если есть возможность сослаться на то, что у вас молоко сбежит сейчас. Если вы сейчас обязаны куда-то бежать, бежать, идти, делать, это самый простой способ.
Но если человек хочет пар выпустить.
А вот это очень важный момент.
Кстати, это очень часто.
Смотрите. И рахилют, и лашон ара. Когда к вам приходит человек, которому по-настоящему плохо. Он должен поделиться чем-то.
Надо слушать.
Если он разумный, то он по меньшей мере не будет называть имена и места. Если ему настолько плохо, что он об этом и не задумывается, слушать надо. Только после этого нужно освободиться от той информации, которую вам передали.
А как? Водичкой смыть?
А?
Как смыть?
Как смыть? Ну, механический душ. Не механический, это очень-очень сложная вещь. То есть, почему нужно избавиться от этой информации? Потому что, во-первых, меняется отношение к тому человеку, о котором мы говорили. Это раз. Во-вторых, человек, который слушает и принимает это, к сожалению, причиняет вред самому себе.
А если вы не знаете этого человека, вы бы никогда не...
Это видели. Лучше. Это лучше. Кстати говоря, когда к вам приходят за советом, достаточно часто вам предлагают материал, который определенно является в лучшем случае рахилют. Лашон ара, то есть надо опять обратить внимание. От меня не ждут, что я кому-то причиню зло. И значит, это не лашон ара. И все равно, то есть если я понимаю, о ком идет речь, а достаточно часто можно понять, даже если не называют, с этим нужно быть очень осторожным. Ну, давайте посмотрим, как прежде всего, как Рамхаль объясняет нам два этих греха, именно рахилют и лашон ара. То есть то, что я изначально сказала. Рахилют – это как будто бы нейтральный перенос информации. Там тоже есть какие-то цели, как мы сейчас увидим. Но нет определенной цели причинить другому вред чужими руками. А что это такое? Объясняет так. Квал хумрону да. То есть известно, насколько это тяжкий грех. Вегодель анафав кирабу меот. Есть очень много разновидностей и того, и другого. Видите, любопытно. Он ставит рахилют и лашон ара рядышком. Есть много общего между этими вещами, есть различия между ними. Но есть очень много, как он говорит, ответвлений. То есть очень много каких-то ситуаций особых, очень много способов совершить этот грех. Адшеквал газру омер хахамим зихонам левраха. במאמר שכבר הזכרתי, וכולם באבק לשון הרע. Это, когда мы с вами говорили, было, правда, давно, но это когда-то было, когда мы с вами говорили о том, что называется гезель, то есть присвоение чужого имущества, мудрецы об этом говорят, что в буквальном смысле вот это воровство, вооруженные грабежи, тому подобные вещи, это не распространенное явление. Есть более распространенное явление. Но самым распространенным, то, что они говорят, кулам беавак лашон ара. То есть все люди, простите, без исключения. То, что они делают, это не лашон ара в буквальном смысле слова, это авак. Это пыль. Что такое пыль, пыль вот этого злоязычия? Как это надо понимать? Как вы понимаете пыль?
Чуть-чуть.
Что такое пыль?
Пыль.
Совершенно невесомая, якобы безобидная.
Летает,
это верно. Распространяется совершенно замечательно. Верно, верно, верно. Но в принципе, то есть, ну, велика важность. Это же не булыжники, которые в тебя летят.
Если вроде... ты дышишь, тебе это вредно.
О, это чистая правда. Что представляет вообще-то собой пыль?
Измельченные.
Это мельчайшие частицы чего-то разрушенного. Это мельчайшие частицы, которые вообще-то глазом не различишь. Это верно. Особенно если у человека есть аллергия на пыль. Ох, как он это хорошо чувствует.
Да.
У нас, в принципе, аллергии на авак, лашон ара, честно говоря, нет. У редких людей, но это великие праведники. Когда они начнут задыхаться, сталкиваясь с вот этим явлением. Лашон ара,
очень трудно распознать.
Очень, именно поэтому это называется авак лашон ара, а не лашон ара в чистом виде. Давайте посмотрим, как он это объясняет. Вы амру. Эйхи дами, авак лашон ара. Что это такое заявление, вот эта пыль злоязычия? Примеры, конкретные примеры. Кстати, вы, конечно, обращаете внимание на то, что когда мудрецы в Мидрашах, в Гмаре дают понятия, как они эти понятия представляют? Обращали когда-нибудь внимание? Здесь задается вопрос, что это такое?
Очень часто от лица кого-то они.
Ну, со ссылками на кого-то, да. Но как это делается? Мы в рамках западной культуры. И я от этого, естественно, не могу отделаться. Если вы меня спросите, что такое лашон ара, на самом деле, через полтора часа вы получите об этом представление. Я вам сначала дам формулировку, дам понятие какое-то.
Потом приведу примеры.
О, а что делают мудрецы? Сразу приводят
примеры.
Ты хочешь потом вывести правила? Пожалуйста. Но прежде всего, это какие-то вот такие сценки какие-то. Это примеры, которые запоминаются. То есть если человек, который учит Мишну, учит Гмару, учит устную Тору, вы спросите у него... вот такое понятие, первое, что у него возникнет, это вот эти примеры. Но вы скажете, а теперь ты мне объясни, это он даст вам формулировку. Давайте посмотрим, что здесь цитирует это Гмара. Так задается вопрос, что такое пыль вот этого злоязычия. Кегон де амар гейха миштаках нура эла бей Плания. Это арамейский вопрос, арамейский ответ. Где можно найти огонь? Ответ. В доме у такого-то. Опять надо понять, о чем идет речь. Сейчас где найти огонь? Пожалуйста, вот вам электрическая зажигалка или вот вам спички. Тот период, к которому относится этот мидраш, огонь... Где огонь?
Там жизнь.
В этом доме, ну,
какой огонь?
Где огонь? Там, где топят печь. Или там, где готовят еду. Есть очаг. Кстати, в русском языке этот, как называется дом, домашним очагом. То есть почему домашние там поддерживают постоянно огонь. В холодных странах это камин, это печь. Я не знаю, вы видели или не видели, но скоро в детстве я была явно сельским жителем, я хорошо помню эти виды печей, которые там были.
Это русская
печка. Да, но были другие.
Это что? Это вакна шамара?
Как?
Это в теплую страну. Это тоже не помешало.
Нет, что лучше сказать? Сказать лучше там, где идет дым, там, если были еще что-то. И не дать конкретно адрес.
Нет, тут немножко другая вещь. Там мидраши, которые объясняют следующим образом. Где взять в огонь? Огонь в доме такого-то, у которого постоянно варят. Он настолько богат, он или настолько прихотлив, он настолько... Вот у него постоянно готовят с утра до вечера, поэтому ты можешь идти. Авак лашонара. Любопытно, что это авак лашонара.
Да. То есть, ему сказали, что у него всегда в доме едят.
Нахуй, всегда в доме едят, всегда в доме готовят и всегда в доме едят.
Это хорошо.
Причем не сказали... Что у него большая семья, у него, не знаю, там 10 детей. Или он содержит... у него постоялый двор, где там постоянно должен быть огонь, и он говорит...
А зачем это говорить? Придет человек и увидит.
Это очень интересная штука. Вы только что сказали любопытную вещь. Можно было, не спрашивая, знать, у кого взять огонь по этому дыму из трубы. Но когда у тебя спрашивают, ты не говоришь в доме такого-то. Ты говоришь в доме такого-то, всегда ты это найдешь. Тут уже есть оценочный какой-то момент. Нормальные люди, они не могут себе позволить готовить еду с утра до вечера, а вот это посмотрите, что происходит.
Привет. С другой стороны, человеку нужен огонь. Но...
Максимум вот там, направо и налево.
Без оценок.
Я могу тебе дать огонь. Или, пожалуйста, зайди ко мне, возьми. Или вот видишь, вот этот дом, вот там, вот на окраине, иди туда. Но всегда, когда появляется вот этот оценочный момент, за ним можно видеть какие-то намеки. Продолжение самое любопытное. Да. Это пыль.
Принести свое отношение... Это
когда мое отношение к кому-то я передаю третьему лицу. Сейчас вы увидите следующие примеры, и мы сможем на самом деле это соединить. Вот, сию секунду, именно об этом идет речь. Якобы, да, нигде в другом месте, а только в доме там-то и там-то, в Гмаре там продолжается. У него постоянно, да. То есть я могу опять же домыслить. У него много служанок, у него много того, у него много всего. То есть это уже относится к категории авак лашонара. Он продолжает дальше. Оше и сапел то во то лифней сон ав. Это самый интересный пример.
Да,
это когда человека хвалят, обращаясь к его недругам, ненавистникам.
Даже если нет ненавистником, но рядом сидит ненавистник.
Это определенно. То есть это настолько любопытный вид лашон ара. То есть если я спрошу, что ж ты делаешь? что человек мне скажет, а я же его хвалю. Причем вот то, что называется сон-ав, смотрите, это тонкая вещь. Почему это на самом деле авак? Если я знаю, что этот враждует с этим, и я прихожу и этому врагу рассказываю, ой, какой он хороший, он какой он умный, он какой он замечательный, я понимаю, что я на самом деле эту вражду только разжигаю.
Это называется подстрекательство.
Да. Только очень симпатичным способом. Я ничего плохого не сказала. Какой он талантливый, какой он умный, какой он успешный, какой он и так далее. Знай, кому ты это говоришь.
Но даже можно
не учтите, ему, лошон, если кто-то слышит, я обращаюсь к вам, но на самом деле я хочу, чтобы кто-то там услышал. Это тоже
даже
определенно... А тут вот что. Лашон ара всегда зависит от намерения. Я могу совершить ошибку. Я могу не знать, что кто-то не любит кого-то. Я, не знаю, в порыве благодарности, в порыве восторга буду рассказывать: «Бог ты мой, какой он замечательный пианист». Это дополнительная любопытная вещь. Ну что я плохого сказала? Он музыкант исключительный, у него такой слух, у него такая техника, у него такая. Я говорю человеку, с которым он враждует, или, простите, а вот это уже немножко трудно, я хвалю кого-то перед его конкурентом. То есть нет там какой-то вражды конкретной. И, в принципе, я ничего плохого не хочу, как будто бы. Но я буду говорить об успехах человека, о талантах человека, не понимая, что это может не только задеть того, кому я рассказываю, но и впоследствии причинить вред тому, о ком я рассказываю. Вот это действительно ты должен помнить, кому ты это говоришь. И он продолжает: «Вы колька йоцебазе». Есть масса подобных ситуаций. Я помню хорошо, знакомая рассказывала, мне это как-то запомнилось надолго. Работают в определенном месте. Какое-то количество сотрудников. Один из этих сотрудников получил повышение по службе. Моя знакомая очень-очень за него порадовалась. И когда человек рад чему-то, он хочет поделиться своей радостью с другим. Она мне рассказывала так. Она встречает, то есть вышла просто в коридор. И встретила кого-то. И рассказывает, знаешь, что вот такой получил повышение. И как здорово, как хорошо, как великолепно. И вдруг она видит, как человек меняется в лице. Дать задний ход уже невозможно. То есть в такой ситуации, между прочим, рекомендуется и по отношению к детям, и по отношению к взрослым быстро менять тему разговора.
Уже поздно.
Это поздно, и все-таки менять тему разговора. То есть как всегда, о погоде, о короне и тому подобных приятных вещах. Смотрите, это настолько любопытный момент.
Жениться.
Да. Ты должен обратить внимание на самом деле на то, как человек реагирует. Но достаточно часто загладить потом или трудно, или почти невозможно. Да, вот это то, о чем предупреждать. ואף על פי שנראים דברים קלים ורחוקים מן הרכילות, несмотря на то, что сказанное человеку кажется ну совершенно безобидным и даже не относится к категории рахилют, и на беэмет меавак шело гем. Вот это замечательное определение. То есть как будто бы, если я скажу человеку, а, кстати, не рекомендуется, достаточно часто мы с этим сталкиваемся, когда друг другу говорят, это рахилют, это лошонера. И всегда будет ответ, а, собственно, я совершенно нет. Не было намерения, не было ничего, человек начинает оправдываться. И не беемет. Миавак шилой. Клало шельдавар. Это правило. Формулировка правила. Харбе драхим ла яцер. Это удивительное начало. То есть яцер ара, он очень находчивый. Очень много разных подходов. Аваль. Коль давар, шеюхал лехивалед мимену незек, обезайон лехаверо. Бен бефанав, бен шело бефанав, הרי זה בכלל לשון הרע. השנוי במתואב לפני המקום. Смотрите, какое правило любопытное. Все что, видите, как он говорит, שיוכל להיוולד ממנו, то есть производным, не то, что человек говорит, а производным, может быть ущерб или позор для другого человека. Кстати, это тоже любопытная вещь, которая и в русском языке присутствует, и на иврите присутствует. Я ничего такого не сделал, я только сказал. То есть якобы только сказал, это считается, ну, в конце концов, о чем идет речь. То есть то, что может вызвать ущерб или позор для кого-то, дальше он уточняет, в его присутствии или за глаза. То есть опять интереснейшая отговорка, это же правда, я могу ему в глаза сказать. То есть сказать человеку в глаза что-то в присутствии других, это может быть ущерб, это может быть позор. А человек при этом говорит, ну вы же видите, я...
Побелеет, может.
Может, причем интересно, это не упрек. Это какая-то информация, причем она, как мы сейчас увидим немножко дальше, она может быть подана в виде шутки. Ой, где я тебя видел вчера? Потом нужно оправдываться, что я там не был, я был в другом месте. Знаете, есть целая серия анекдотов, достаточно любопытных, когда о человеке говорят, вот, если бы вы знали, как ведет себя его сестра, а потом нужно всем объяснить, что сестры вообще-то нет. Но сказано уже. То есть, а что, я о нем я вообще ничего не сказал. Я сказал только, если бы вы знали, как она ведет себя.
Но есть такой совет, если ты хочешь женить своего сына, посмотри на брата невесты.
Желательно на сестру тоже.
А?
На сестру тоже. На сестру тоже желательно смотреть. Я говорю о том, что иногда вот эти сплетни, вот эта передача информации, она совершенно абсурдной является. Только мы принимаем сказанное на веру. Мы не проверяем, есть ли у него вообще сестра в природе. Но они сказали, кстати, намеком. Это одна из формул лашон ара. Например, здесь он не приводит, но это то, что приводится. Не спрашивайте меня, что я знаю о таком-то. Вот не спрашивайте.
Да.
Это уже лашон эра. Иногда вообще-то лашон эра обходится без слов. Когда у человека спрашивают, что ты думаешь по поводу такого-то. То есть все, больше ничего не надо говорить. Как ты оцениваешь?
Вы же о нем думаете.
Все. Если меня спросят, что я думаю о главе правительства. Либо ой, либо еще что-то.
Не стоит думать о нем.
Понимаете, Софа, если бы это не касалось нас, то я бы точно не думала. Но коль скоро это касается всех тех, кого ставят под удар, немножко трудно не думать. Немножко трудно не думать. Хорошо. Посмотрим.
Если лицо, это, наверное, совсем другое дело.
Как?
Если это публичное лицо, это совсем другое дело. Это не ваше. Мы не можем судить.
Это очень интересно, Ханна, то, что вы говорите. Это не лашон ара, потому что любой из таких публичных людей, простите,
они с утра до ночи
им совершенно все равно, что о них говорят, главное, чтобы о них говорили. Не говорить о главе правительства, в принципе, невозможно. Потому что, все, что происходит на самом деле, якобы полностью от этого отвернуться можно, если уйти в пустыню. Избавиться от мобильного телефона, от радио, от всего остального.
Найти прекрасное место в пустыне, где можно обосноваться.
Но я уверяю вас, что только если вы бедуин, это возможно. Если вы не бедуин, вас оттуда уберут. Вас оттуда определенно уберут. Тоже это достижение, простите, нынешнего правительства. Итак, тут он говорит о том, что действительно относится к лашон ара, и то, что на первый взгляд лашон ара не выглядит. Подчеркивает, что это ненавистно для Всевышнего. Шеамру алав, кола месапер лашон ара ке илу кофер бе икар. А это интересная формулировка. Человек, который не то что один раз сорвалось с языка что-то, какая-то необдуманная фраза. Но если для человека лашон ара становится его инструментом на самом деле во всех возможных и невозможных ситуациях, это кеилу кофер бе икар, это отрицание Всевышнего. Приводит здесь Рамхаль одно место, я приведу вам еще одно. Он приводит место из Тегилим. Мелашни бесетере эгу ото ацмит. Это Давид говорит от имени Всевышнего. 101-й мизмор. Тот, кто оговаривает тайком своего ближнего, ото ацмит, его я уничтожу, говорит Всевышний. То есть нет ему места в этом мире.
Что значит оговаривать?
Что значит оговаривать? Это пользоваться языком. Мы знаем с вами, что человека в средние века мудрецы называют «хамедабер». Человек отличается тем, что у него есть дар речи.
А говорить плохо просто?
Это говорить плохо. Это говорить ему во вред. Это при помощи языка с ним расправляться. То, что здесь сказано в Тегилим, это удивительная вещь. Человек самым действенным средством, которое у него есть, это дар Божий, используют для того, чтобы причинить вред, якобы остаться при этом в стороне, что я его избил, что я его ограбил, что я ему... Только что-то сказал. Я хочу вам привести в качестве примера другое место в Таилим. Это, если не ошибаюсь, 12-й мизмор, где тоже удивительная вещь. «Сфатейну иману ми адон лану». Наши уста в нашей власти. Мы решаем, что нам говорить, когда нам говорить и кому нам говорить. И в такой ситуации, кто нам господин? То есть кто ни человек меня не может остановить, ни Всевышний меня якобы не может остановить. То есть вот это использование дара речи во вред людям убеждает человека в том, что он всесильный. А как мы знаем, словом можно человека убить.
Да,
убили, не случайно язык сравнивается почему-то с мечом. Язык сравнивается с копьем и сравнивается с мечом. Это совершенно справедливо, справедливая вещь.
Как? Писателя Хайма Вальдера.
Что было?
Написали на него 20 доносов.
Да.
А, это да?
Такой писатель потрясающий.
Кто такой знает?
И такие он лагеря устроил для детей. Там он не занимался.
Не знаю, я что-то слышала, я не знаю.
Софа. Рав Эдельштейн сказал, что его убили словами.
А Софа, это не...
Шмуэль Элиягу согласился, что он действительно...
Софа, это очень-очень непростая вещь. Я вам не стану рассказывать сейчас истории, которые я, в общем, знаю. Нет, о нем я ничего не знаю. О нем я ничего не знаю.
Как быть, если человек сказал что-то о ком-то, да, сказали, допустим, я, да, не я, но, допустим, я сказала что-то. Как можно из этой ситуации выбраться, если ты понимаешь, что ты человеку сделал неприятно?
Смотрите, это очень-очень сложно. То есть,
мы думаем все время, вот кто-то кого-то, да, кто-то сказал, я страдаю. А если я что-то сказала?
Смотрите, тут такая вещь. Вне всякого сомнения, если я понимаю, что я сказала что-то и этим причинила вред кому-то, я действительно постараюсь у этого человека просить прощения. Проблема заключается вот в чем. Если это было, в этом вся проблема. Иногда это еще хуже, чем мы. Смотрите, чува предполагает внутреннюю работу. Если я поняла, что я совершила вот такую ошибку. Сознательно, неумышленно. Во-первых, для меня это должно быть очень важным моментом. Я должна постараться не повторять эту ошибку. Это уже серьезно. Всегда ли можно прийти к человеку и сказать, вчера я такому-то сказала, что ты дурак?
Все это.
Вообще-то желательно этого не делать.
А что вы скажете?
Идти к тому, кому я сказала о ком-то, что он дурак, и говорить, знаешь, что я ошиблась, он не дурак, он притворяется, простите. Тоже не стоит.
А что с журналистами, что с нашими СМИ? Это же...
Об этом мы будем говорить немножко дальше. Это действительно ужас.
О чем вы говорите?
Смотрите.
Люди.
Только что и действительно правильно было сказано. Люди, которые являются не только частными лицами, но и они есть у них должности определенные.
Да, на такой работе.
Я имею право. Любой из нас имеет право. Говорить о своем несогласии, говорить о том, что он видит, как человек ведет себя недостойно, решение принимает каким-то неправильным способом и так далее. Где в этой ситуации появляется лашон ара? Это грань очень непростая. Это вмешиваться в частную жизнь. Если я знаю, что тот же глава правительства почему-то дошла до меня какая-то информация, что он так-то и так-то себя ведет дома, так-то и так-то он ведет себя по отношению к жене, к детям и тому подобное. А с другой стороны, такой человек должен вести себя достойно, где бы то ни было. И сказать однозначно, что вот это лашон ара, а это законная критика, это очень-очень-очень трудно.
Это демократия.
Очень трудно. С другой стороны, Лена права. Если вы слушаете радио, пожалуйста, не делайте этого. Если вы слушаете радио, вы постоянно находитесь под
давлением.
Это давление, это лавина лашон ара по отношению ко всем, по отношению и так далее. И
99% лжи.
Но о лжи мы будем говорить отдельно. Это совершенно замечательное место, до которого мы дойдем, и это действительно очень, очень важная вещь. Понимаете? Есть такой момент. Хотим мы того или не хотим? Мы судим окружающих. Мы судим всех, кого мы знаем. С одной стороны, это правильно. Я должна определить для себя, где добро, где зло. Что я делаю, чего я никогда в жизни делать не буду. Опять это наглядные примеры. Так я себя вести не буду. Так, да. Значит, я вынесла какое-то решение. Но я должна помнить, что все это не абсолютная истина. Дальше.
Относительно.
Очень относительно все. Я знаю далеко не все. И то, что мне представляется преступным поведением, иногда таким не бывает. А то, что мне кажется нормальным, хорошим и так далее, является в полном смысле преступлением. Я должна это понять. И все-таки для себя я разбираю. Дальше обсуждаю ли я это с людьми. Следующий вопрос. Когда мы берем какие-то примеры в качестве иллюстраций, мы говорим о чем? Соседи, друзья, не знаю, коллеги. Но сейчас мы живем в очень любопытном, таком мире, где практически вот этот знаменитый черный пиар. Главное, чтобы о тебе говорили, совершенно не важно что. Ты становишься знаменитостью, и тогда, когда о тебе говорят хорошо, и тогда, когда о тебе говорят плохо. Проще говоря, мы, извините на добром слове, мы живем в замечательном болоте. Это болото страшным является, потому что теряется вот этот критерий, где правда, где ложь, где дозволено, где запретно. И, видите ли, это настолько интересная штука, о ней много говорил Хафец Хаим. Язык дан человеку для двух целей. Первая цель – это определить на вкус испорченную пищу, чтобы не отравиться. Второе – это отличить лашон ара, чтобы тоже не отравиться. Насчет испорченной пищи язык лучше работает. Насчет того, чтобы отличать лашон ара, кстати, это очень любопытная штука. Вот это злоязычие и в русском языке, и лашон ара в иврите, да, это зло, связанное с языком. Этот язык, который у человека есть, вот этот орган, он в принципе может и должен отличать лашон ара. Почему он не отличает? Потому что он этим занимается. Если бы он потерял чувствительность, если бы человек постоянно работал над собой, контролировал себя, тот вопрос справедливо, который вы задали. Защитить себя от лашон ара, от того, чтобы говорить, простите, не говорить лашон ара, это серьезная работа, многолетняя. Потому что надеяться на то, что я выучу кусочек из Хафец Хаим и кусочек из Рамхаля, и я не буду этим заниматься, такая надежда не обоснована.
Только приходим с ним, да?
А это проверка. Ну, знаете, во многих ситуациях нам рекомендуют, не знаю, насколько терпения хватит, никогда не говорить сгоряча, никогда не отвечать необдуманно, научиться считать до 10. Как на вас при этом будут смотреть, я не
знаю.
Глубоко дышать. То есть, видите ли, опять же, все это слово это серебро, молчание золото, это правда.
Мне кто-то сказал, что когда, если кто-то на вас нападает языком, и ругает, и кричит, что это очень сильный момент, когда вы очень сильно, ваши чувства сильно взбудоражены. И в этот момент очень хорошо просить.
Говорят, что это искупление, что это капара. Да. Если человек... Это то, что мудрецы говорят.
Что мы как бы обнажены...
Есть такой удивительный стих, то ле эрец аль блима. То есть земля, она на самом деле стоит над бездной. И мудрецы этот отрывочек из стиха объясняют интереснейшим образом. Что человек, который может тормозить себя вот в таких ситуациях, когда очень хочется сказать «сам дурак», слиха, и очень-очень хочется на лай ответить лаем, и человек сознательно сдерживает себя. Это удивительный, совершенно искупительный фактор. Что, в чем этот искупительный фактор? Очень трудно. Очень трудно. Намного легче. Это как в свое время приятель мне сказал. Было очень давно, но мне это очень понравилось. Звонит и говорит: слушай, я стал настоящим израильтянином. Я говорю: откуда ты знаешь? Он американец. Откуда ты знаешь, что ты стал настоящим израильтянином? Он говорит: да. Ехал, это было 100 лет тому назад, он ехал на своей машине полуразвалившейся. Что-то не понравилось другому водителю, и тот его обругал. Он говорит: я открыл окно и обругал его в ответ. Все, он почувствовал себя настоящим израильтянином. Не стал оправдываться, не стал переживать, ответил явно то, что не рекомендуется.
Емочка, мы встречаемся завтра в 10.
Завтра в 10 я здесь буду, блин, Эдер. Посмотрим.
Я хочу
кто будет
выйти, спросить у Мойши.
Да, пожалуйста, кто будет, как будет, посмотрим. То есть мы продолжим то, что мы делали Рава Шапира, и посмотрим, что будет дальше. Нет, мы дошли до третьей главы. Я буду стараться напоминать то, что было, но мы начнем с третьей главы сейчас.